Поиски поэзии. Тютчев, Кавафис, Северянин, Рильке, Иртиньев. Ну какое к черту литературоведение могло бы свести этих авторов в одну главу, подставить их на одну ступень? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот уж воистину, человек, который сам себя никоим боком не причислял к литературе, сейчас оказался чуть ли не самым бесспорным и почитаемым автором в России. Литературное наследие Федора Тютчева весьма невелико, около 50 переводных и 250 оригинальных стихотворений, среди которых довольно много неудачных, но при этом некоторые его строки буквально золотом вплавились даже не в литературу или в культуру, а в сам русский язык, где живут своей собственной жизнью, порой потеряв всякую связь с изначальной авторской мыслью. Сам Тютчев к своей поэзии относился пренебрежительно, долгими периодами вообще не писал, никак не интересовался публикацией написанных, или точнее сказать, записанных стихов, и только в самые последние годы жизни политических целях схватился писать и пропихивать верноподданнические, но литературно очень слабые стишки, так называемые «шинельные оды». Иван Тургенев, например, считал, что стихи у Тютчева не придумывались, а вырастали сами, как плоды на дереве. Мысль изреченная есть ложь. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней, сияй, сияй, прощальный свет, любви последней зари вечерней. Какие прекрасные слова, по цитируемости бьют все рекорды. Но стихотворения, из которых они выдернуты, очень странные. За великими строками следуют строки беспомощные. Такое ощущение, что стихи попросту недоделаны. И даже лучше, если бы между великими словами стояли многоточия, чем тот лепет, которым Тютчев заполнял пустоты. Итак, великий поэт, не ощущавший себя поэтом, великие строки внутри слабых стихотворений. Александр Блок так и сказал. Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, все отрывочки. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Тут главное слово блажен, но его поставил редактор. У самого Тютчева было счастлив. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нее особенное стать в Россию можно только верить. Он не был поэтом, но он был гениальным слухачом, который был в состоянии услышать нечто совершенно уникальное, но дописать к услышанным строкам что-то равноценное. Полной противоположностью безыскусному Тютчеву явился Кавафис, поэт-историк, стихи которого заполнены забытыми императорами, проигравшими полководцами, плохими поэтами, глупыми философами и лицемерными святыми. Кавафиса волновали только тупики истории. Прошлое у него становилось таким же скучным и нелепым, как и настоящее, лишаясь героического смысла. Он дискредитировал историю, как нечто такое, что подается связанному пересказу. История распадается на странички, да и от них в стихи попадают одни лишь помарки на полях. И тут же рядом нелепое бахвальство Игоря Северянина. Я повсеградно уэкранен, я повсесердно утвержден. Я в комфортабельной карете на эллиптических рессорах люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб. А ведь и вправду был повсесердно утвержден и даже коронован в 1918 году как король поэтов. Но судьбу не обманешь, стал обычным деревенским слухачом, поселился в Тойловской глуши, проклял цивилизацию, а заодно и всю культуру, и подружился с тишиной. И почти уже вовсе не поэзия, ироничный вирш Игоря Ертенева с приветом мусорщику. Любовь — на вид простое слово, а говорили тайно в нем, но я проник в ее основу своим мозолистым умом. И что же разуму открылось, когда он пообвыкся там? А ничего, сплошная сырость да паутина по углам. Ну и ко всем остальным, кто еще хотел бы пожить. Сохранить рассудок можно в этой жизни только так. Бренна плоть, искусство ложно, страсть продажна, мир бардак. И так про все на свете, кроме пресловутой свободы, от всего и от всех, но главное от народа. И понял я, что мне природа его по-прежнему чужда. И вновь я вышел из народа, чтобы не вернуться никогда. Конек-горбунок Петра Ершова. История со сказочным гением Петра Ершова никак не менее парадоксальна и удивительна, чем история с поэтическим гением Федора Тютчева. Уникальная сказка, которой была суждена вечная жизнь сознания русского народа, была написана 19-летним студентом в качестве курсовой работы. Такого ошеломительного дебюта не знали ни Пушкин, Руслан и Людмила в 21 год, ни Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки» в 23 года, ни Грибоедов, ни даже Лермонтов. Но самое странное начинается дальше. Ершов не убит на дуэли, не спился и не сошел с ума, да и вообще пожил достаточно долго и благополучно. Но почти невозможный для юного студента гений исчезает безвозвратно. Что касается главного героя сказки Ивана Дурака, то это очевидный слухач, жизнерадостный и пассивно-послушный исполнитель воли высших сил. Сначала конек-горбунок, а затем и царь-девица рулят им решительно и беспроблемно. Ивану остается только точно выполнять указания свыше и получать многочисленные призы.
«Царь велел вам долго жить! Я хочу царицей быть! Люба ли я вам? Отвечайте! Если Люба, то признайте владетелем всего и супруга моего!»
Ну и так далее. Чтобы Иван не казался совсем уж зомби бесчувственным, отметим два его принципиально важных достоинства. Во-первых, он спокойно, бесстрашный и даже радостно, в отличие от тех же старших братьев, например, воспринимает магические явления. Во-вторых, он мужественно, изобретательно и, опять же, радостно прикрывает эту самую магию талантливым враньем, нелепым и простецким, до такой степени, что вызывает всего лишь смех, что принципиально важно для ликвидации магического ужаса.
«Вдруг приходит дьявол сам с бородою и с усам. Рожа словно как у кошки, а глаза-то шо те плошки».
Это Иван прикрывает историю с кобылицей. Историю про жар птицу он прикрыл туповатой байкой, про пенек горелый, который он безуспешно раздувал. Так что, разбираясь с Кроули, Тютчевым, Олешей, Нострадамусом и даже Луначарским, будем держать в уме указанную Ершовым схему. Именно дурковатые слухачи служат посредниками между этим миром и тем, а ложь их развесистая слухаческая никак не доказывает отсутствие мистического контакта, а скорее предполагает его. Просто вместо дьявола с бородою и с усам надо подставить жар-птицу или кобылицу. И еще. Вспоминая будущее, вернемся назад к Буратино Алексея Толстого. К нему слова обиженных на Ивана братьев. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей».